Слава Господу, дорогие братья! Слава Господу, дорогие сестры! Благослови всех нас с вами, Господь, и в наших сердцах да умножится Божье присутствие, и наши сердца да будут еще более открыты перед Его святым именем и Его святым престолом. Когда-то в книге Иова, 2 глава, стих 4, такие слова написаны, это цитата из тех слов, которые сказал сатана, обращаясь Господу. Вот слова, это 2 глава книги Иова, стих 4. «И отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». Наверное, если задать вопрос, что самое дорогое, чем обладает человек? И, наверное, мы с уверенностью с вами скажем, что самое дорогое, чем человек обладает, это жизнь. И жизнь, которую всем нам подарил Создатель, подарил Господь. Нет никого из нас здесь присутствующих, который бы за свою жизнь что-то заплатил. Вот никто из нас не пришел в магазин и не купил себе еще 5 лет, пожалуйста, жизни приобретаю себе. Жизнь – это то, что нам подарил Бог. И причем Он же за собой и оставляет право, когда этот предел отмеренной нам с вами жизни и закончится. Не во власти человека дыхание в его ноздрях. Именно так Иов когда-то говорил, он говорил так, «Дыхание в моих ноздрях, оно в твоей руке». Мы с вами, подаренную нам жизнь, которую подарил нам Создатель, мы теперь можем с вами вправе этой жизнью как угодно распорядиться. Мы можем ее просто беспутно потратить, а можем ею мудро распорядиться. Когда речь касается о цели жизни, я припоминаю, когда есть один такой светский ученый, психолог, это человек, который написал даже книгу, она называется «Жизнь человека», Виктор Франкель. И это человек, который во время Второй мировой войны, он сам был евреем, и этот человек находился в концлагере. И будучи евреем, находился в концлагере, и будучи человеком очень любопытным и наблюдательным, он для себя в концлагере ставил такие минимальные задачи на каждый день. Эти минимальные задачи были очень интересными. Вот он наблюдал за в концлагере находящимися людьми и сам для себя ставил задачу. Ну-ка постарайся, Виктор, предсказать, кто умрет следующим. И он, находясь сам заключенным в концлагере, пытался выявить и для себя найти вот такой способ симптом или свидетельств, что следующий человек умрет именно вот этот. И вот он делал ставки на разные вещи. Вот он смотрел на телосложение человека, смотрит, щеки впали, смотрит, живот втянулся, ноги еле передвигаются. И он для себя где-то в сердце говорил, ну все, это следующий. Следующий день настал, а этот человек живет. А тот, о ком он не думал, тот, оказывается, жизнь у него остановилась, и он умер. И так во множестве попыток найти, так где же все-таки объективные причины, чтобы можно было предсказать, кто умрет следующим. Сам, будучи заключенным, он выявил интересный закон или выявил интересные симптомы. И знаете, как он это сформулировал в своей книге? Он это сказал так, что в концлагере в основном умирали те, кто терял причину, для чего им надо жить. И наоборот, он говорил, когда были люди, которые где-то внутри себя, они говорили, нет, мне нужно выжить, потому что мне еще надо маму обнять, мне еще надо дом построить. Мне еще надо семью создать. Те люди, которые не теряли причину, для чего им надо жить, это люди, которые эту причину не теряли. Эти люди в концлагере готовы были заплатить любую цену, но все-таки выжить, продержаться и не сломаться. И если сегодня задать вопрос, а какая причина твоей жизни? Вот что является твоей основной причиной, для чего ты живешь? Не секрет, человек может найти причин массу. К примеру, можно встретить людей, которые центром своей жизни сделали свою собачку. Все, они живут для собачки. Особенно таких много людей, интересных их в западных странах, в Соединенных Штатах Америки. Для них кошечка их собственная или собачечка их дорогая. Стало все центром и сутью жизни. Они живут для нее. И мы можем найти массу причин. Кстати, я один вам пример такой приведу. В Молдове один из моих друзей, он рассказывал из личного наблюдения, наблюдал такую интересную картину. Многоэтажные дома, и в этих многоэтажных домах, ну в разных домах, но они рядышком в одном вот дворике, в одном дворе, микрорайоне находятся, женщины и одна и другая забрали свою пожилую мать. И причем и их матери, они жили в сельской местности, жили в деревнях, а они их забрали в квартиры. И одна Дочь, забрав свою маму в многоэтажный дом, в квартиру, она своей маме сказала: «Мамочка дорогая, все, для тебя труд закончился. Мамочка, для тебя теперь дом отдыха. Ни к чему, мамочка, не прикасайся. Вот просто на диване возлежи. Хочешь, чая принесу, хочешь, что подам, это вынесу», ну и так далее. И вот эта дочь думала, что таким образом она для своей мамы создаст самую райскую жизнь. А другая дочь, забрав свою пожилую маму, она ей целый список обязанностей вменила. И сказала: «Так, мама, значит, слушай внимательно, я ухожу на работу очень рано, ты должна поднять моих детей, одеть моих детей, покормить и в школу отправить. А во время обеда мой муж приезжает на обед, поэтому обед приготовишь. А когда чуть позже дети мои со школы придут, то ты проверь, чтобы они домашнее задание сделали». Целый список обязанностей. И вот когда короткий отрезок времени прошел, знаете, что является интересным? Интересно состоит в том, что там дочь, которая думала для своей мамы создать райскую жизнь и сказать: «Ни к чему не прикасайся, ничего не делай, я сама постираю, уберу, перенесу, переставлю». Эта женщина, она теперь потеряла вообще, для чего я нужна? Я как мебель в квартире. Я ничего не делаю, мне ничего не надо. И эта женщина очень быстро зачахла, ее жизнь оборвалась. А та женщина, которой дочка вменила своей маме большой список обязанностей, это женщина, которая просто ей некогда думать о смерти, ей все надо. Надо внуков отправить, домашнее задание проверить, дневники открыть, топ сделать, зятя своего встретить, обедом покормить. Так вот, очень важно понять, что человек на самом деле имеет силу жить, когда у него есть причина, для чего он живет. И я сейчас хочу вам сказать следующую мысль. Очень важно найти правильную причину, для чего ты живешь. Кто-то живет для своих детей, кто-то живет для внуков, кто-то живет, как я уже говорил, для собачки, кто-то для кактуса, не знаю, кто для чего живет. А очень важно найти правильную причину, для чего ты живешь. И то, что говорил брат Олег передо мной, я с ним абсолютно солидарен. Воистину достойная причина, для чего ты и я можешь жить. Когда ты этой причиной избрал: «Я хочу жить во славу Иисуса Христа. Я хочу подаренную мне жизнь, ее использовать так, чтобы через меня прославился Бог, который эту жизнь мне и подарил». И я думаю, что тот человек, который именно эту причину имеет, причиной для жизни, у него жизнь полна смысла и содержания. И этого человека, его невозможно выбить с колеи. Вы его переместите, попросту говоря, на дальний север в темные лагеря, безлюдные, одинокие, закрытые, а этот человек говорит: «А я и здесь. Хочу прожить так, чтобы моего Господа прославить. В маленьком, в кругу, минимальное количество людей, а я хочу здесь быть отражением Его славы». И другими словами, этот человек, который имеет самое правильное основание для своей жизни. Потому, если кто-то из вас думает вообще, а для чего я живу, я хочу вам сегодня вместе с братом Олегом эту же мысль сказать: живите для Иисуса, для славы Его святого имени, и эта жизнь, она полна смысла и содержания во имя Иисуса Христа. Благослови нас с вами Господь. Хочу вместе с вами немножко порассуждать на несколько хороших, думаю, очень позитивных, положительных, чудных и великолепных мыслей, которые мы из Священного Писания с вами вместе извлечем. И основанием своей проповеди я хочу вместе с вами прочесть Евангелие от Матфея, 6 глава, стих 22. Пожалуйста, можете открывать Священное Писание вместе со мной, Евангелие от Матфея 6:22. И мы с вами вместе прочитаем Евангелие от Матфея 6 глава, стих 22. «Светильник для тела – око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». И тема моей проповеди, которую хочу поделиться с вами, я хотел бы ее назвать таким образом: «Око твое и мое око, чисто оно, светло или темно?» И давайте вместе над этим немножко порассуждаем. Вот Бог удивительным образом описывает нас в Священном Писании. В Священном Писании вы и я, мы с вами описаны так: телесная хижина. Так написано в Писании. В другом месте написано, апостол Петр о себе говорил: «Доколе нахожусь в этой телесной хижине, напоминание буду возбуждать вас, чистый смысл». Вашу и мое тело Священное Писание называет хижиной или домом. А кто же тогда в этой хижине или в этом доме проживает? В этой хижине или в этом доме проживает квартирант. И кто же этим квартирантом является? Является ваш и мой дух. По сути дела, Бог нас с вами поместил в габариты человеческого тела, и нас с вами поместил здесь квартирантами. И Он нам с вами сказал: я тебе отмерил определенное количество лет прожить в таком состоянии. Сколько это лет, я от тебя скрыл, чтобы ты не томился и не мучился, но знай, что жизнь твоя когда-то закончится. И теперь Библия говорит о том, что когда дни нашей жизни закончатся, Писание так говорит, что человек, будучи квартирантом в своей телесной хижине, с хижиной расстанется, пред Господом предстанет, и Господь у него спросит: ну, что ты делал, живя в теле? Доброе или худое? Вот, оказывается, мы квартиранты. Мы с вами, может быть, не до конца это осознаем, но мы с вами сюда, вот прямо сюда, в помещение этого молитвенного дома, пришли вместе с фундаментом, стенами и с крышей. Мы пришли с вами с нашей телесной хижиной. Эта телесная хижина, она нам иногда сопротивляется. Думаю, что кто-нибудь из вас наверняка управлял своим автомобилем. Ну, думаю, что многие сестры, вы тоже управляете автомобилем. Но если вы еще не управляете, не переживайте, это вас ожидает впереди. Может быть, в ближайшем будущем. Благослови вас Господь. И я думаю, что вы можете обращать внимание, что когда вы вращаете руль своего автомобиля, то редко какой автомобиль вам сопротивляется. То есть вы поворачиваете влево, автомобиль капризничает, тормозами пищит и говорит: не хочу влево, хочу вправо. Вот вы таких автомобилей, наверное, не увидите. Вы поворачиваете влево, он едет влево, вы поворачиваете вправо, он едет вправо. А представьте теперь ситуацию, что вдруг вы повернули не так, как надо, и встретились со столбом или с деревом. Сохрани Господь, ну представьте себе. И приезжает работник госавтоинспекции и начинает выяснять: так кто же тут виновен? А вы при этом заявляете: вообще, знаете, это не я. Честное слово, не я. Я не знаю, что с этим автомобилем. Вот он сам туда понесся, как ударился. И я теперь хочу спросить вас, скажите, с кого будет спрос? С кузова, с двигателя или с водителя? С водителя. Так вот, то же самое и с твоей телесной хижиной. Только наша телесная хижина нам, к сожалению, сопротивляется. То есть автомобиль водителю не сопротивляется. Ты налево, он налево. Ты направо, он направо. А вот наша телесная хижина нам сопротивляется. Мы ей говорим: ну что, прощаем. А телесная хижина: кому? Ему? Ни за что в жизни. Ни за что не прощу. А мы с вами говорим: не, должны простить. И мы начинаем нашу телесную хижину усмирять, порабощать, ну и так далее. Так вот, мы с вами должны помнить, как бы наша телесная хижина нам не сопротивлялась, когда жизнь закончится, спрос будет с водителя, с нашего внутреннего человека. И ты никуда не спрячешься, и ни за кого не спрячешься. Господь просто скажет: послушай, я поместил тебя в телесную хижину и дал тебе все нужное, чтобы ты всю ситуацию взял под контроль. Ну а теперь, проживая в телесной хижине, мы с вами можем как через лобовое стекло смотреть вперед на впереди лежащий путь. Маленькую паузу сделаю. Вы знаете, есть люди, которые живут прошлым. Я не знаю, встречали ли вы таких. Я таких людей встречал. Это люди, которые просто без конца живут прошлым. Вот то, что было у них в прошлом. Вы можете себе представить водителя, который едет на автомобиле и смотрит в зеркало заднего вида. Вот он в зеркало заднего вида смотрит и рулит на всю катушку. Еще и педаль газа жмет посильнее. Можете представить такого водителя? Правда, это трудно ехать вперед, если ты смотришь в зеркало заднего вида. Это нормально, когда водитель едет, смотрит в лобовое стекло, иногда посматривает в зеркало заднего вида, это нормально. Братья мои и сестры, нельзя двигаться вперед, если ты смотришь только назад. Нельзя. Это нормально человеку заглянуть в свою прошлую жизнь, если что-то там было негативное, вынести во свет, покаяться, исповедоваться, расстаться с этим. А дальше смотреть в лобовое стекло жизнь, которую открывает тебе Бог, двигаться вперед, шагать, преодолевать проблемы, трудности, не смущаться и не бояться. Много людей, которые вообще не двигаются вперед, они только наслаждаются задним видом. В зеркало уставили из заднего вида, и как было здорово, вот то, что прожили там. А важно двигаться вперед. И теперь хочу вам с вами назвать как минимум три окна. Ну, по сути дела, в автомобиле, если вы внутри автомобиля сидите, вы как минимум можете найти четыре остекленных предмета. Лобовое стекло впереди, остекленное, задняя часть стекла и левое и правое стекло. И каждое из них можете смело называть окном. И глядя в каждое из них, вы можете видеть совершенно разную картину. Так вот, проживая в телесной хижине, мы с вами можем смотреть. И Библия говорит: светильником для твоего тела является око. А это значит, то, как ты смотришь на жизнь, отчасти определяет, что за чувства рождаются у тебя в сердце. Я не буду этот вопрос сильно углублять, А просто скажу очень просто, вот на данном этапе. Понимаете, отдельные люди, они на свою жизнь, кстати, вот я сейчас прочитаю еще один текст, а потом мы с вами, я эту мысль доведу до конца. Давайте откроем, пожалуйста, вместе книгу «Судей», откроем с вами пятую главу и прочитаем с 28 стиха. Я думаю, что верующие люди все пришли с Библиями, поэтому, пожалуйста, все верующие люди, открывайте свои Библии. А все, кто пришли без Библии, вы можете заглянуть в Библию своего верующего соседа. Да? Итак, книга «Судей», 5 глава, с 28 стиха. Очень полезно на служение ходить со своей личной, персональной Библией. Один человек, я читал его фразу, он сказал так: «Я не считаю себя окончательно одетым, когда у меня где-то в кармане не лежит хотя бы один экземпляр Библии». Правда, хорошо человек рассуждает. «Я до конца не готов к жизни, если у меня с собой нету путеводителя по жизни под названием Священное Писание. Многих представителей молодого поколения спасают последние модификации сотовых телефонов». Они прямо так и говорят: «У меня в телефоне есть Библия». Ну, где бы она у тебя ни была, важно ею пользоваться, а не только, чтобы она у тебя числилась. Итак, книга «Судей», 5 глава, давайте прочитаем с 28 стиха. «В окно выглядывает и вопит мать Сисарина сквозь решетку, что долго не едет конница его, что медлят колеса колесницы его. Умные из ее женщин отвечают ей, и сама она отвечает на слова свои: верно, они нашли, делят добычу по девице, по две девицы на каждого воина, в добычу полученная разноцветная одежда, Сисария, полученная в добычу разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника». Хочу обратить ваше внимание на первую фразу: «В окно выглядывает и вопит мать Сисарина сквозь решетку». В окно выглядывает. Сисара – это военачальник, который отправился на войну. А теперь обратите внимание, мать отправленного сына на войну теперь ожидает с какими-то определенными чувствами. Библия говорит: «В окно выглядывает и вопит мать Сисарина». А теперь давайте обратим внимание, ну и какие же у нее там чувства в сердце? Читаем вместе с 30 стиха. «Верно, они нашли, делят добычу по девице». Потом подумала мать Сисарина и думает: «Да нет, мало». И говорит дальше: «По две девицы на каждого воина». Дальше говорит: «В добычу полученная разноцветная одежда». Делает паузу и продолжает: «Полученная в добычу разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника». Вот первое окно, которое здесь мы можем с вами найти или обнаружить, его можно назвать окно алчности. Окно алчности. Это значит, когда человек на свою жизнь смотрит только с одной позиции. Мне это выгодно? Я от этого что-то буду иметь? Я вообще от этого какие-то приобрету себе плюсы? И человек, будучи христианином, находясь в телесной хижине, он может жить и всю свою жизнь выглядывать только в одно окно, в окно алчности. Это от одного желания приобрести по разноцветной одежде. Нет, по разноцветной мало. Надо, чтобы по разноцветной, еще и вышитой с двух сторон. А это значит, чтобы было масло, да еще и с колбасой, да еще и с сыром. Ему везде и во всем нужна выгода. И в этом есть одна большая проблема. Человек может прожить в телесной хижине и всю свою жизнь выглядывать только в одно окно, в окно алчности. Что является правдой, что многие люди за счет материальных вещей, они желают приподнять свой собственный статус. То есть у этого человека, я иногда шучу, но иногда такую фразу говорю. Я говорю: знаешь, если у тебя голова, прости, пустая, то никакая дорогая шапка твою голову не украсит. По сути дела, она остается пустой, только с дорогой шапкой на голове, и все. Ничего больше не меняется. Я был в Соединенных Штатах Америки, и в одной из церквей, я вам расскажу интересный нюанс, я думаю, он вызовет у вас улыбку, но в этой улыбке есть хороший смысл. Я был в одной церкви в Соединенных Штатах Америки, и у них в церкви есть один молодой парень. А это молодой парень, который немножко имеет какой-то там чуть-чуть умственный дефект. Немножко такой умственный недостаток имеет. И этот молодой парень уже уловил, что все о нем не очень хорошего мнения. И он решил мнение о себе изменить. Как он решил это сделать? Он пошел в банк, взял большой кредит, а на взятый кредит купил себе автомобиль. А автомобиль, который он купил себе, это был новый Мерседес. И он рассуждал так: вот когда я на новом Мерседесе заеду на церковную парковку, посмотрят на меня и скажут: слушай, мы думали, что он глупый, а на самом деле он умный. И это то, как эту картину все представлял себе он. Когда мне молодежь этой церкви рассказывали эту историю, то они мне ее рассказали вот как. Что они были собраны на церковной парковке, и вдруг на Мерседесе, за рулем которого сидит наш герой, заезжает он так эффектно на церковную парковку с таким важным видом, что вот теперь-то я у всех у вас мнение о себе поменяю за 5 секунд. А ребята посмотрели на этого человека и друг другу переглянулись и говорят такую фразу: «Ты смотри, глупый, а на Мерседесе». От того, что он начал управлять Мерседесом, в глазах людей он умнее не стал. Остался глупым только теперь с Мерседесом. Но знаете, в чем проблема? Многие люди, они просто очень ошибочно ошибаются. Они думают, что если я приобрету телефон подороже, если у меня будет автомобиль соответствующей марки, то меня начнут лучше уважать. Послушай, я хочу сегодня сказать это тебе и самому себе. Это очень дешевый способ придать себе хоть какой-то вес. Потому что если ты телефон потерял, а автомобиль разбился, что с тобой сейчас будет? С тебя уже ничего толкового не осталось. На самом деле ценность отдельно взятого человека не в том, что у тебя в кармане, и не в том, чем ты обладаешь в материальном мире. Ценность отдельно взятого человека – это что ты как личность из себя представляешь. Что, по сути дела, ты можешь дать другому, ободрить, утешить, обогатить, вдохновить. И тогда, даже если Мерседеса не стало, и тогда, если телефона не стало, ты как личность ценная, благословенная и прекрасная остаешься полезной и востребованной в этом мире. Как-то один человек, я расскажу вам одну историю, один человек, он ехал на дорогом автомобиле. Едет на дорогом автомобиле по городу и вдруг замечает, что его одноклассник с метлой в руках метет осенью листья. А его одноклассник, которого с метлой в руках он заметил, это был отличник, его одноклассник. Он троечник на дорогой богатом автомобиле, а его одноклассник, отличник, с метлой в руках, листья подметает. Он просто не мог лишить себя этого удовольствия, чтобы насладиться вот этим общением. Он возле богатого автомобиля, шикарно одет, а тут отличник и с метелкой в руках. Он вышел с автомобиля, остановился, вышел с автомобиля, подходит к нему и спрашивает: «Привет, как дела?» Пожал ему руку, спрашивает: «Как дела?» Он говорит: «Хорошо». «А чего ты улицу подметаешь?» Начал поддевать его этот водитель. А он говорит: «Да, я просто возле своего дома порядок навожу». Он поднял глаза и смотрит, сзади такой большой особняк стоит. Он говорит: «И это твой дом?» Он говорит: «Да». Он: А потом говорит: «А где ты работаешь?» Он говорит: «Ну, а я являюсь владельцем одной фирмы», и называет ее название. И этому человеку стало так неловко. А потом раздается телефонный звонок у этого водителя. Он вынимает телефон и говорит: «Алло», и отвечает: «Да, Ольга Петровна, да, уже еду, сейчас уже подаю автомобиль к подъезду». Оказывается, этот человек имел не свой автомобиль, он работал водителем просто в одной из фирм. Но этому человеку за чужой счет хотелось подняться в глазах другого человека. И это всегда заканчивается трагично, всегда. Потому что алчность, она всегда человека губит. Алчность – это недостаток, который сколько бы ты ни брал, тебе все равно будет мало. У одного богатого американца ему задали вопрос, он богатый, состоятельный человек, ему задали вопрос и сказали: «Скажите, сколько человеку надо, чтобы он чувствовал себя счастливым? Сколько денег человеку надо?» А этот человек задумался и просто сказал: «Чуть-чуть больше, чем у него есть». Человеку всегда мало. Если человек заработал первую сотню долларов, он когда не имел вообще денег, он думал: «Мне бы хотя бы 100 долларов, Господи, хотя бы 100». А когда уже есть 100, говорит: «Ну, Боже, а когда уже будет первая 1000? А когда есть первая 1000?» И так выглядит, что человек – это бездонное дно, ему всегда хочется, хочется и хочется. Так вот, мать Сесарина, она выглядывала в окно под названием «Алчность». Сыну угрожает опасность. А она рассуждает об одном: захватили по девице, нет, по две. Захватили разноцветную одежду, нет, не просто разноцветную, а расшитую с обеих сторон. И это очень досадно, когда отдельно взятый христианин, по своей жизни двигаясь, проживая в телесной хижине, когда он руководствуется одними примитивными желаниями: «Мне это будет выгодно? Пойду. Невыгодно? Останусь». Я хочу в этом отношении отметить вам, братья мои и сестры, ты и я проживаем в телесной хижине. Ты можешь просидеть всю свою жизнь у окна алчности, думая о том, как заработать, в том числе и на брате, и на сестре. Можешь, но можешь совсем по-другому рассуждать. Ты можешь рассуждать так: Господи, то из материального, что я имею, как я этим могу тебе послужить? Я вам простой пример приведу, и мы будем с вами переключаться и идти дальше. Вот представьте себе ситуацию. Человека жизнь закончилась. Он пришел к престолу, пришел к дверям небесного царства. И в дверях небесного царства у него спрашивают: на каком автомобиле ты ездил? Как вы думаете, зададут такой вопрос? Или у него спросят: скажи, сколько квадратных метров был дом, которым ты обладал? Скажи, пожалуйста, как называлась фирма, в которой ты работал? Знаете, что является правдой? Что мы на земле придаем много значения вещам, которые во свете вечности не стоят ничего совсем. И мы иногда так перекошено наше зрение, что мы вещи, которые ценит Бог, мы их откладываем на второй план, а вещи, которые в отношении вечности не стоят ничего, для нас начинают что-то стоить, чего-то весить, и даже в наших глазах начинает это чего-то дорожить и драгоценным быть. Что является правдой, когда ты придешь в небо, абсолютно Богу все равно, на каком автомобиле ты ездил. Или он назывался «Лада», или «Запорожец», или «Мерседес». Все равно! Богу абсолютно все равно, в каких жилищных условиях ты проживал на планете Земля, что ему не все равно, так как ты, имея материальные вещи, как ты ими распорядился. И если ты имел Мерседес, и на этом автомобиле никогда никого не подвез, никогда никому не сделал ничего доброго ради Иисуса, тогда этот Мерседес был в твоих руках абсолютно бесполезно в отношении вечности. А если у тебя был даже Запорожец, который тюк-тюк-тюк-тюк, так интересно, много могу интересных таких моментов из этой области приводить, но не буду. Если у тебя был Запорожец, и ты на этом Запорожце туда на евангелизацию, туда многодетную семью посетил, оттуда вдову привез на служение, ты пришел на небеса, а Господь тебе говорит: за каждое доброе дело, что ты сделал, управляя своим Запорожцем, вот тебе великая награда. Вот и в этом кроется суть. Алчность человека подразумевает только тяни к себе, а разумный человек, который свою жизнь понимает, она короткая, быстро закончится, надо успеть, имея материальные вещи, как можно больше приобрести в небесном царстве. Человек мудрый, этот человек живет на земле с перспективой, что ему предстоит встретиться с вечностью. Вот в этом отношении вы и я, вы люди, которые понимаете суть вещей. И поэтому в вашей и в моей жизни алчность должна быть моментом или чертой, которая осталась у нас с вами в прошлом. Мы с вами воистину, мне очень нравится, я не знаю, как вы, мне нравится людям делать приятные подарки. Мне это очень нравится. Я в своей жизни имею массу примеров. Я массу таких примеров имею. Я один последний раз, когда я вез молодежь, там молодежь, она не с нашей церкви, это совсем с другого города, совсем с другой церкви, и они у меня попросились и сказали: брат Игорь, а мог бы ты нас забрать в своем автомобиле, чтобы отвезти нас в лагерь? И они дальше говорят: что касается стоимости, мы тебе, Игорь, все заплатим. Я говорю: хорошо, я им даже приблизительно цену назвал, сколько они должны будут мне заплатить. И я это делал с умыслом, специально. А когда я их привез, они мне говорят: сколько мы тебе должны? Я говорю: подождите, не спешите, еще успеем рассчитаться, все будет нормально. Прошел уже 10-дневный лагерь молодежный, они уже уезжают, и у меня спрашивают: так сколько мы тебе должны? И я ждал этого прекрасного момента для того, чтобы им преподнести прекрасный сюрприз. И я им сказал так: вы мне не должны ничего. А дальше добавил: но только когда в вашей жизни будет такая же ситуация, как была у вас, сделайте с этими людьми так же, как с вами поступил я. И они смотрели на меня и говорили: брат Игорь, ну спасибо, ну брат Игорь. И слов нет. И я думаю, как это приятно, когда ты человека так по-доброму удивляешь. Ты просто что-то сделал не из-за корысти, не из-за выгоды, не из-за славы, а просто из-за того, чтобы просто человеку сделать приятно, любя Бога и для славы Его святого имени. Итак, первое окно, у которого человек, проживая в телесной хижине, может проводить время, это окно корысти, где человек думает только об одном: как взять себе, к себе и для себя. Мы же с вами призваны к тому, чтобы быть открытыми на предмет того, чтобы давать, щедро участвовать в нуждах и судьбах других людей. Я тоже имею массу примеров на этот счет. Ну, оставляем, думаю, мысль понятна, и поэтому двигаемся дальше. Давайте с вами откроем еще один текст Священного Писания. Это текст, который написан вторая книга Царств. Мы прочитаем 6 главы 16 стиха. Вторая книга Царств, 6 глава 16 стиха. Итак, я читаю, это маленький фрагмент того эпизода, когда Давид вносил ковчег Завета в город. И вот как написано, 16 стих, 2 книга Царств, 6 глава, 16 стих. «Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Милхола, дочь Саула, смотрела в окно». Мы рассуждаем о том, как человек, проживая в телесной хижине, может смотреть в разные окна. Читаю дальше. «И увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижала его в сердце своем». Вот это второе окно, которое человек, проживая в телесной хижине, может проводить просто долгое время. Я его называю «окно уничижения». Это когда ты смотришь на другого и без конца его уничижаешь. «А, недостойный! Ай, негодный! А, как сказал! О, как поступил!» Это значит, ты себя видишь выше, а всех людей вокруг себя видишь ниже. И Библия говорит о том, что Милхола уничижала Давида. А вы обратите внимание, как Давид прекрасно понимал суть вещей. И вот что он говорил в стихе 22 этой же главы. «А я еще более уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». Обратите внимание, понимал Давид суть вещей. Он говорил, послушай, Бог возвышает тех, кто себя смиряет, тех, кто себя уничижает. И он понимал цену. Если ты хочешь, чтобы тебя возвысил Бог, унижься сам. Унижься в своих собственных очах, унижься в своих собственных глазах. Итак, второе окно – это окно уничижения. Это когда один человек смотрит на другого и начинает его унижать, оскорблять, суды выносить, какие-то негодные выводы делать. Я вам хочу кое-какой простой пример такой привести, чтобы вы это сейчас могли просто понять. Вот представьте себе кромешную ночь, то есть темная ночь. И представьте себе, что в этом здании, где мы сейчас с вами находимся, свет тоже отключили. И вот теперь здесь тьма, на улице тьма, но только там лунный свет кое-что еще освещает. И скажите теперь, пожалуйста, находясь в темной комнате, вот в этом помещении, темной ночью, можете вы видеть какой-то свой недостаток? Вот вы выпачкали руку сажей или выпачкали под глазом у себя сажей. Что-то вы заметите у себя? Тут кромешная тьма. Но выглядывая в окно в лунную ночь, вы легко заметите, он сосед пошел, пришел, уехал, приехал. Другими словами, когда вы находитесь в темной комнате, вам себя не видно совсем, но соседа кое-что видно. А теперь наоборот, представьте себе темную-темную ночь, и здесь мы зажигаем все фонари, которые только есть, и все светильники. А теперь вы хотите посмотреть темной ночью, что ж там у соседа творится. Что вам надо сделать? Надо как минимум вот так поднести руки и так всматриваться. О, заметил, сосед поехал, сосед пошел. А чтобы увидеть себя, даже напрягаться не надо. Раз взглянул на руку, ой, сажа. Взглянул через зеркало в лицо, ой, и здесь сажа. И знаете, что Библия говорит? Библия говорит, вы некогда были тьма, а теперь вы свет в Господе. Знаете, чем отличается человек, который живет во свете, от человека, который живет во тьме? Человек, который живет во свете, он всегда и во всех жизненных вопросах винит себя. Он говорит, ой, это я зря сказал, это я зря сделал, это я. Почему? Потому что он не видит недостатки другого, он видит себя. А человек, который живет в духовной тьме, у него виновны все вокруг, но только не он. Он сам, что ни на есть, ангел, он само совершенство, а все вокруг ошибаются, спотыкаются. Вот почему окно уничижения легко может каждый из нас заглянуть внутрь себя и проверить, если ты другого осуждаешь, если ты в адрес другого человека без конца говоришь слова критики, унижения, оскорбления, похоже, ты вместе с Милхолой задержался у окна уничижения. Ты сидишь высоко, а люди сидят низко. И наоборот, когда ты живешь в Божьем свете, тогда ты во всех жизненных ситуациях видишь недостатки свои. Дмитрий Беспалов, прекрасный проповедник, он один раз говорил такую фразу. Он говорит, когда два человека между собой поссорились, он говорит, я без откровения Святого Духа легко знаю, кто здесь невиновен. И у него спрашивают, ты кто? Он говорит, тот, кто первый кается. Вот тот, кто первым кается, тот, как правило, всегда и невиновен. Потому что невинному ему легко покаяться. Да, я прошу прощения, прости. А вот виновному ему трудно признать свою вину. Он хочет до последнего барахтаться и за соломинку хвататься, чтобы выплыть и не утонуть. Я хочу пригласить и вас, и самого себя. Никогда не уничижайте никого. Никогда. И ни на кого. И даже мысли, унижающие другого, не допустите. И в этом отношении нам надо быть настолько иметь открытое сердце, чтобы вместить всех, вместить разных людей, вместить разного сословия, разное по образованию, с разного статуса. И хочу вам сказать, если Иисус принял нас, то теперь принятые мы Иисусом можем вместить и всех остальных. Если в нашем сердце чувствование Христа Иисуса. Аллилуйя! И я хотел бы пригласить вас, чтобы мы от окошка под названием уничижения убегали как можно быстрее. Потому что, как правило, у этого окошка засиживаются гордые, высокомерные и очень важные, высокозначащие о себе люди. Следующее давайте с вами прочитаем. Это 4 книга царств. И прочитаем с вами вместе 4 книга царств, 9 глава, стих 30. Вот как это написано. Иуи – это прекрасный герой Ветхого Завета, это человек, которого Бог помазал на служение. И к тому времени, 4 книга царств, 9 глава, 30 стих мы прочитаем. И на то время в Израиле были свои проблемы, потому что была женщина по имени Иезавель, которая вела Израиль, выдала поклонство, она увела их от поклонения Богу и от почитания Создателя должным образом. Бог поднял человека по имени Иуи, и этому человеку Бог верил восстановить все положение вещей в Израиле так, как это должно быть. Виновницей идолопоклонства была женщина по имени Иезавель. А теперь слушайте внимательно. Вот читаем 30 стих. 4 книга царств, 9 глава, стих 30. «И прибыл Иуи в Израиль, и Иезавель же, получив весть, нарумянила лицо свое, украсила голову свою и глядела в окно». Иуи. Это человек, который возревновал о Боге. Это человек, которого Бог вдохновил своим небесным присутствием. И теперь этот человек Иуи двинулся в город, где проживала женщина, которая была виновницей идолопоклонства всего Израиля. А теперь обратите интересное явление. Иезавель слышит, ух ты, ревностный по Богу Иуи идет сюда. Вот ее реакция. Ну, по идее, как было бы хорошо, чтобы она поступила. Выбежала, упала бы на колени, кричала бы Иуи, помилуй меня, я каюсь, и так далее. Но обратите внимание, какая была ее реакция. Иезавель же, получив весть, ей сказали, Иуи идет. Она что сделала? Пишем, читаем, нарумянила лицо свое. Важное дело, правда? Чтобы встретить ревностного по Богу человека. Дальше написано, украсила голову свою и глядела в окно. Знаете, что в этих словах вы можете обнаружить? Что, наверное, Иезавель имела очень хорошую внешность. Нарумянила лицо, прибрала голову и выглядывала в окно. И она, наверное, думала, как только Иуи меня увидит, сразу же все нехорошие мысли Иуи оставит. И он скажет, ой, такую красивую Иезавель надо оставить в живых. Слишком красивая женщина. А правда состоит в том, что Иуи провозгласил, кто со мной? И эта женщина рассталась с жизнью прямо там же, и в тот же самый день. И это окно, у которого сидела Иезавель, я его называю «красота по плоти». Есть люди, которые готовы отдавать большие суммы денег, чтобы украсить себя по плоти. Они румянят лицо, они прибирают свою голову, одевают дорогие наряды. И если это христианин, это человек, который где-то внутри себя еще питает такую иллюзию, увидит Господь с неба. Мои нарумяненные щечки, мою хорошую прическу и все. Иисус скажет, ой, люблю тебя, все, заходи ко мне в небесное царство. Вы знаете, что является правдой, что Иисуса Христа, его не пленяет ни ваш, ни мой рост, ни ваш, ни мой, ни образование. Все, что его пленяет, это чистота твоего сердца. И окно, у которого сидела Иезавель, оно называется «красота по плоти». Это женщина, которая просто думала, я красотой своей пленю Иуя и гнев Божий отведу от себя.
Есть люди, которые иногда делают большой акцент на таланты, которыми они обладают. Я хочу в этом отношении привести вам один пример, для того, чтобы эту мысль чуть-чуть закончить до конца, и мы с вами скоро подойдем к завершению. В одном, где-то еще в средние года, в Германии, один из руководителей на то время Германской империи, он сделал клич. И клич состоял в том, что он по руководству военных офицеров решил создать возле себя особое подразделение солдат. И когда этот немецкий руководитель сделал такой клич по всей Германии и сказали: «Молодые люди, мы приглашаем вас принять в конкурсе для отбора в специальное отдельное подразделение, которое будет при руководителе Германии». И многие молодые люди отправились на этот конкурс, и каждый рассчитывал на свои достоинства. Кто-то говорил: «Я бегаю быстрее всех, вот я бегаю быстренько, меня никто не догонит». И сам себе человек думал: вот я в этом конкурсе точно буду победителем. А другой поднимал тяжести большие. И сам себе говорил: вот сколько я поднимаю килограмм, никто не поднимает, я в этом конкурсе точно буду победителем. А императору военные офицеры дали один простой совет. Они ему сказали: знаешь, император, отбирать всех конкурсантов надо по простой схеме. Мы ставим планку на высоте 1,90 м от земли. И тот, кто подходит и своей макушкой касается, этот и подходит. Умеет ли он прыгать, умеет ли он бегать, для нас все равно, мы всему его этого научим, а рост для нас очень важное дело. И вот пришли люди, которые быстро бегают, и он говорит: я быстро бегаю, а ему говорят: знаешь, прежде чем мы узнаем, что ты умеешь, давай-ка мы тебя измерим. И раз стал под планочку, а до планки не дотягивается, ему говорят: спасибо, что пришел, благослови тебя Господь, куда бы ты ни пошел. И человек разочарованный отправлялся домой, кто-то другой поднимал тяжести большие. И ему говорили: прежде чем мы узнаем, сколько ты поднимешь, давай-ка лучше тебя измерим. И раз, и не дотягивает. И его тоже отправляют. Так вот, у нашего Создателя, у него есть свой критерий, как он нас измеряет. Видите ли, мы иногда так к Богу приходим. Правда же, вот когда вы приходите на работу, пожалуйста, задумайтесь. Когда вы приходите на работу трудоустраиваться, правда же тот, кто нанимает вас на работу, работодатель ваш, правда же он вам задает вопрос: какая пора года тебе лучше нравится, осень или зима? А какой чай ты любишь, черный или зеленый? Правда, когда вы в отделе кадров решаете вопрос трудоустройства, это всегда в списке вопросов или нет? Да точно нет. Потому что когда ты пришел на работу, работодателю все равно, какая пора года тебе нравится. Все, что его интересует, он тебя спрашивает: что ты умеешь делать? А любишь ты черный чай или зеленый, какая разница? А он спрашивает: что ты умеешь делать? И мы иногда с этим мышлением приходим к Богу. Вот мы приходим к Богу и говорим: Господь, я умею прекрасно петь. Я знаю, я тебе очень нужен. А другой говорит: Господь, а я владею английским языком. Третий говорит: я играю на фортепиано. Третий говорит: я пятое, десятое. Мы все что-то умеем. А знаете, что является правдой? Когда мы приходим к Богу, Бог нам говорит: подожди, прежде чем я проверю, что ты умеешь, давай-ка мы тебя измеряем. И у Бога есть такая планка, она называется святость. Мы говорим: я пою красиво, а Господь говорит: нет, давай сначала проверим, святой ты или нет. Господь, ну я французским владею, давай проверим, ты святой или нет. Видите ли, когда мы приходим на работу, мы говорим, что я умею, но когда мы приходим к Богу, Бог говорит: подожди, меня интересует, что ты умеешь, меня интересует, кто ты есть, меня интересует, кто ты в сердце, меня интересует, какие у тебя ценности, меня интересует, на чем, что является точкой опоры твоих жизненных приоритетов. И вот люди, которые не понимают этих вещей, они иногда думают, они Бога удивят своим прекрасным пением, а наш Создатель, святой и благий Бог, не пленяется ни прекрасным вокалом, ни хорошим ростом, ни широкими плечами. Все, что его пленяет, это чистота твоей и моей души. Аллилуйя! Осанна! Хвала и величие Богу великому! И исходя из этого, я хочу вам сказать, что может быть красивым по плоти суждено не всем быть. Но красивым сердцем, аллилуйя, это суждено для всех. И тот, кто может седовласый, может быть красивым сердцем. И может быть тот, у кого прошлое такое негативное, может быть с алкоголем или с какими-то другими вещами. А сегодняшним днем он может быть красивым сердцем, потому что он открыл свое сердце для Иисуса Христа. И это три окна, у которых христианин, проживая в телесной хижине, может проводить время. У окна алчности, высокомерия или красота по плоти. А я теперь читаю четвертое окно, которое воистину достойно того, чтобы мы у него проводили время. Я уже заканчиваю, буквально несколько еще мыслей осталось. Книга пророка Даниила, 6 глава, я читаю 10 стих. Написано так: «Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима». Куда были открыты окна? В горнице, где молился Даниил, против Иерусалима. И если ты в своей жизни распахнешь окна, которые помогают тебе видеть новый Иерусалим, который на небесах, тогда в твоей жизни все начинает меняться по-другому. Ты начинаешь не думать, как у кого что-то взять. Ты смотришь на Новый Иерусалим и говоришь: «Господи, так ты там воздаешь тем, кто здесь дают». И тогда ты начинаешь раздавать. Потому что раздавая здесь, ты приобретаешь там. Аллилуйя! Оказывается, когда ты смотришь на перспективу Нового Иерусалима и той славной жизни, ты понимаешь: «Бог мой, так унижающие других там не водворятся, а служащие и умоляющиеся перед другими там в твоей славе окажутся». И ты начинаешь других не унижать, а унижать себя, смиряться перед другими. Оказывается, когда ты смотришь на славу Нового Иерусалима, ты понимаешь: Боже, ты туда открываешь двери не тем, у кого щеки нарумянины, и не те, у кого прическа правильного вида. Оказывается, ты туда впускаешь тех, у кого сердце чисто, у кого душа праведна. И из этого я хочу тебя пригласить, мой друг и мой брат, пожалуйста, захлопни двери и окна алчности, закрой окошки высокомерия, закрой окошки красоты по плоти и широко открой окошки, чтобы тебе лучше видеть славу, которую тебе предлагает Бог в Новом Иерусалиме. И чем лучше ты ее будешь видеть, тем правильнее ты будешь здесь на земле жить. Я делаю последний вывод, рассказывая вам маленькую историю. Один из братьев, ну, он христианин, живущий в Америке, это человек, который женился. И он решил для своей жены сделать такой подарок. И подарок, который он решил сделать своей жене буквально сразу после свадьбы, это был ужин в одном богатом ресторане. Они приехали к этому богатому ресторану в Соединенных Штатах Америки, и он со своей женой вышли с автомобиля и начали двигаться в этот ресторан. Но когда они подошли к самым входным дверям, их встретил там обслуживающий персонал, тот, который стоит у входа, и он говорит, обращаясь к этому мужчине, говорит: «Вы не можете сюда войти?» Он говорит: «Как? Мы заказали по телефону, все в порядке». Он говорит: «Да, заказ вам оформлен, но ваш внешний вид никуда не подходит. Вы только в рубашке, а сюда вход обязательно у мужчины должен быть пиджак, а обязательно». И этот человек говорит, тихонько отозвал его в сторонку и начинает ему шептать, говорит: «Послушай, я здесь не один. Я с молодой женой, ты представляешь, какую ты меня ситуацию ставишь? Я сделал ей уже, описал, как мы прекрасно проведем сегодня вечер в хорошем ресторане и за ужином, а ты прямо здесь меня как школьника отправляешь отсюда». Он его начал уговаривать, а он ему говорит: «Послушай, я ничего не могу тебе сделать, это правило, я не могу его исключить». А он его уговаривал, и потом этот человек, швейцар, стоящий у дверей, говорит: «Ладно, постой секунду здесь». И куда-то этот человек убежал. А когда он вернулся, то он в руках держал такой пыльный зеленого цвета пиджак. Он говорит: «Знаешь, это пиджак, который у меня давно завалялся, вот, и я могу его на тебя одеть, и теперь имею право тебя пропустить». И знаете, из этой истории я очень интересную мысль задумался. Я думаю, она вам тоже очень понравится. Меня она сокрушает до глубины души. Когда не в зеленый пиджак, а когда в весон чистый и светлый, который есть праведность святых, когда тебя захотел одеть Иисус, чтобы ты не в ресторан вошел, а чтобы ты вошел в Его небесную славу, то Он не из чулана, не из кладовки, а Он дал из своих драгоценных рук самое дорогое, что имел, и одел тебя в весон чистый и светлый, который есть праведность святых. И сегодня мое сердце, оно преисполнено благодарности, что я не был ничем заслужен того, чтобы меня оправдал Иисус, но Он меня оправдал. И Он сегодня оправдал не только меня и большую часть из присутствующих здесь, а теперь оправданного тебе и мне. Он говорит: «Послушай, я еще жизнь тебе оставляю. Может, кому-то 40, кому-то 60. И теперь задайся вопросом, как ты эту жизнь проведешь? Или будешь без конца так же по-прежнему алчным и тянуть к себе? Или по-прежнему будешь человеком, унижающим других? Или будешь украшать себя по плоти, только на это тратить и время, и деньги, и силы? Или, оценивая, что дал тебе Иисус, ты скажешь: «Бог мой, я избираю жизнь чистого сердца и жизнь, посвященную тебе и для твоей славы». И когда жизнь такую человек проведет, и жизнь его на земле закончится, он придет в небеса прекрасным благословенным наследником вечной славы. Помните, мои сестры, помните, мои братья, не так важно, чем ты обладаешь, не так важно, что ты имеешь, не так важно, какую должность ты занимаешь, что очень важно, так кто ты есть на самом деле, на предмет состояния и чистоты твоего сердца. И я хочу пригласить вас, давайте, проживая в телесной хижине, свою жизнь не потратим впустую. Давайте ей мудро распорядимся. И давайте найдем воистину достойную причину, для чего жить. Давайте жить для Иисуса, ради Иисуса, для Его святого имени и во славу Его имени, даря жизнь и праздник людям, которые вокруг нас. И я приглашаю вас сейчас к молитве, в которой давайте и понуждаемся в том, чтобы ваши и мои сердца имели правильный приоритет ценностей, чтобы ваше и мое око имело правильные ценности, и мы руководствовались по жизни не что, у кого я могу взять, а что и кому я могу дать. Чтобы мы руководствовались не ценностью, кто мне выгодный, а наоборот, кому я могу быть полезен. Чтобы твоя и моя жизнь была замкнута не на тебе, а чтобы ты, что имеешь, мог во имя Господа послужить во славу Его имени другим и жить человеком, который уже здесь на земле носит на себе гражданство вечного нового Иерусалима. Я приглашаю вас к молитве. Давайте поднимемся, пожалуйста, на ноги и пред Святым Царем Иисусом Христом, воздавая Ему славу, придем с поклонением и благодарением. Аминь.